Глава 9. Как и всегда, и тогда высшее общество, соединяясь вместе при дворе и на больших балах, подразделялось на несколько кружков, имеющих каждый свой оттенок. В числе их самый обширный был кружок французский, Наполеоновского союза, графа Румянцева и Калинкура. Граф Румянцев был сторонником сближения с Францией. В 1808 году назначен министром иностранных дел. Арман де Калинкур, 1773-1827 годы, один из ближайших помощников Наполеона, будучи французским послом в Петербурге 1807-1811 годы, проводил политику мира с Россией. В этом кружке одно из самых видных мест заняла Элен, как только она с мужем поселилась в Петербурге. У ней бывали господа французского посольства и большое количество людей, известных своим умом и любезностью, принадлежавших к этому направлению. Элен была в Эрфурте во время знаменитого свидания императоров и оттуда привезла эти связи со всеми наполеоновскими достопримечательностями Европы. В Эрфурте она имела блестящий успех. Сам Наполеон, заметив ее в театре, спросил, кто она, и оценил ее красоту. Успех ее в качестве красивой и элегантной женщины не удивлял Пьера, потому что с годами она сделалась еще красивее, чем прежде. Но удивляло его то, что за эти 2 года жена его успела приобрести себе репутацию «d'une femme charmante, aussi spirituelle que belle» — прелестной женщины, столь же умной, сколько и прекрасной. Известный принц де Лин писал ей письма на 8 страницах. Реальное историческое лицо. Принц Шарль Жозеф де Линь, 1735-1814 годы. Бельгийский политический деятель и писатель. При Екатерине бывал в России. Служил во Франции, затем перешел на австрийскую службу, друг австрийского императора Иосифа II. Известен как остроумный, легкомысленный вольнодумец. Билибин приберегал свои молт, остроты, чтобы в первый раз сказать их при графине Безуховой. Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось дипломом ума. Молодые люди прочитывали книги перед вечером Элен, чтобы было о чем говорить в ее салоне, и секретари посольства, и даже посланники поверяли ей дипломатические тайны, так что Элен была сила в некотором роде. Пьер, который знал, что она была очень глупа, странным чувством недоумения и страха иногда присутствовал на ее вечерах и обедах, где говорилось о политике, поэзии и философии. На этих вечерах он испытывал чувство, подобное тому, которое должен испытывать фокусник, ожидая всякий раз, что вот-вот обман его откроется. Но от того ли, что для ведения такого салона именно нужна только глупость, или потому, что сами обманываемые находили удовольствие в самом обмане, обман не открывался. И репутация «d'une femme charmante et spirituelle» — женщины прелестной и умной — так непоколебимо утвердилась за Еленой Васильевной Безуховой, что она могла говорить самые большие пошлости и глупости, и все-таки все восхищались каждым ее словом и отыскивали в нем глубокий смысл, которого она сама и не подозревала. Пьер был именно тем самым мужем, который нужен был для этой блестящей светской женщины. Он был тот рассеянный чудак, муж гран-сеньор, никому не мешающий и не только не портящий общего впечатления высокого тона гостиной, но своей противоположностью, изяществу и такту жены, служащей выгодным для нее фоном. Пьер за эти два года, вследствие своего постоянного сосредоточенного занятия невещественными интересами и искреннего презрения ко всему остальному, усвоил себе в неинтересовавшем его обществе жены тот тон равнодушия, небрежности и благосклонности ко всем, который не приобретается искусственно и который потому-то и внушает невольное уважение. Он входил в гостиную своей жены как в театр, со всеми был знаком, всем был одинаково рад и ко всем был одинаково равнодушен. Иногда он вступал в разговор, интересовавший его, и тогда, без соображения о том, были ли тут или нет, «le monsieur de l'ambassade», «господа посольства», шамкая говорил свои мнения, которые иногда были совершенно не в тоне настоящей минуты. Но мнение о чудаке муже de la femme la plus distinguée de Петербург, самой замечательной женщины Петербурга, уже так установилось, что никто не принимал au sérieux, серьезно его выходок. В числе многих молодых людей, ежедневно бывавших в доме Элен, Борис Друбецкой, уже весьма успевший в службе, был после возвращения Элен из Эрфурта самым близким человеком в доме Безуховых. Элен называла его «Монпаш», «мой паш», и обращалась с ним как с ребенком. Улыбка ее в отношении его была та же, как и ко всем, но иногда Пьеру неприятно было видеть эту улыбку. Борис обращался с Пьером с особенной, достойной и грустной почтительностью. Этот оттенок почтительности тоже беспокоил Пьера. Пьер так больно страдал 3 года тому назад от оскорбления, нанесенного ему женой, что теперь он спасал себя от возможности подобного оскорбления, во-первых, тем, что он не был мужем своей жены, во-вторых, тем, что он не позволял себе подозревать. Нет, теперь, сделавшись баблю синим чулком, она навсегда отказалась от прежних увлечений, говорил он сам себе. «Не было примера, чтобы баблё имели сердечные увлечения», — повторял он сам себе, неизвестно откуда извлеченное правило, которому, несомненно, верил. Но странное дело. Присутствие Бориса в гостиной жены, а он был почти постоянно, физически действовало на Пьера. Оно связывало все его члены, уничтожало бессознательность и свободу его движений. «Такая странная антипатия», — думал Пьер, — «а прежде он мне даже очень нравился». В глазах света Пьер был большой барин, несколько слепой и смешной муж знаменитой жены. Умный чудак, ничего не делающий, но и никому не вредящий, славный и добрый малый. В душе же Пьера происходило за все это время сложная и трудная работа внутреннего развития, открывшая ему многое и приведшая его ко многим духовным сомнениям и радостям.